Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Здравствуйте, друзья! Как всегда в это время по четвергам программа «Свой взгляд» на радио «Комсомольская правда». И мы традиционно на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович!
Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте всех! Христос воскресе!
Да, воистину, грядущее воскресенье православные отметят День жен мироносец. Насколько я знаю, в Русской Православной Церкви этот день отмечается как праздник всех женщин-христианок. Правда ли это? Откуда есть пошел этот праздник? Давайте подробнее об этом сегодня поговорим.
Ну, Владимир, это связано с тем, что в разную эпоху, дохристианскую и послехристианскую, по-разному относились к женщинам. Как-то ни странно, не всегда их даже считали за людей. Вот тот фон, на котором пришел Христос в этот мир, что тогда было на дворе? Какая цивилизация? Античная, правда? Античная цивилизация, римский мир. И вот тогда отношение к женщинам было достаточно далеким от того, что мы сейчас себе представляем. А откуда мы это все знаем? Мы это знаем из древнегреческих и римских трагедий, из комедий, из каких-то напольных покрытий, с ваз. В общем, из того культурного наследия, которое в нашем распоряжении есть, мы узнаем, что многие не просто в быту, но и даже философы относились к женщинам достаточно странным образом. Ну, допустим, Аристотель, он вообще считал женщин биологически даже ниже мужчин. И самый распространенный по женскому вопросу позиции в Древней Греции, это было признание того, что женщины являются людьми второго сорта, которые лишены каких-либо дарований. И их предназначение очень простое – это рождение детей и ведение домашнего хозяйства. Тот же самый Аристотель в своей знаменитой книге «Политика» утверждает, что женщина по своей природе стоит ниже мужчины, что мужчина склонен руководить, у него такая харизма деятеля, именно поэтому он должен стоять выше женщины. Даже знаменитый Ксенофонт, древнегреческий афинский философ, был убежден, что женщина должна быть ручной, как он писал, для мужа. Должна выполнять какие-то домашние обязанности и жить в полном подчинении.
Ужасные вещи вы сейчас говорите, Игорь Павлович. Ужасные.
Да, вот это фон, на котором вот выросла вся античная цивилизация. Я хочу вам сказать, что она и по пришествии христианства даже долгое время по инерции практиковалась. Знаменитый Фалес Милетский, кстати говоря, математик, именно с него начинается история европейской науки. Вот этот самый Фалес Милетский, он считал женщин как минимум людьми второго сорта. И он отнес их в группу, а тогда это очень любили делать. Аристотель этим занимался, группировали все создание, весь мир по различным таким категориям. И вот он женщину отнес в ту самую группу, где у него находились животные и варвары.
Кошмар какой.
Науки.
Да.
И он благодарил за знаменитые слова Фалеса Милетского, когда он благодарит судьбу за то, что не родился женщина. Он пишет: «За три вещи благодарен я судьбе. Во-первых, что я человек, а не животное. А во-вторых, что я мужчина, а не женщина». Ну, а дальше в-третьих, что он эллин, а не варвар. Вот так вот. Даже добряк Пифагор, казалось бы, тоже с женщинами был достаточно строг. И в их отдельную такую группу выделял в биологическом плане. Многие говорят, вот Платон как-то хорошо на это... Нет, Платон вообще считал, что только плебей живет с женщиной. Настоящий философ должен жить, простите, с мальчиками.
Так вот что... так. Как хорошо, что вот мы так... не философы, не настоящие философы. Да.
А в античности действительно отношение к женщине было очень-очень ужасным, плохим. Женщине не разрешалось свободно выходить на улицу без сопровождения служанок и только с запиской от мужа. Понимаете, первый в мире карантин был женским.
Да, это замечательно.
Он осуществлялся по линии такой вот социальной несправедливости. Ну, вы же знаете, что и женских школ тогда не существовало. Все девочки получали образование по домам. Причем интересно, что греко-римский мир дал девочкам образование исключительно в трех категориях. Танцы, уборка, готовка. То есть все для того, чтобы обеспечивать красивую жизнь мужчины. Ну и, собственно говоря, основная цель жизни женщин, этих недосуществ, второсортников, да, это выйти замуж и родить. Эта женская обязанность была основной. Кстати говоря, если девочка в античном мире умирала рано и даже не успевала выйти замуж, ее на мемориальных вазах исполняли, рисовали в свадебном платье, оплакивая прежде всего не ее смерть, а то, что она не смогла стать чьей-то женой. Вот такое практическое, просто как предмету, понимаете, как к потерянному патрону, который не успел выстрелить. Вот такое отношение было к девочкам, которые погибали, не выйдя замуж. В общем, античный мир нам, конечно, самые страшные такие примеры дает. Примеры того, что... я уже не говорю про отношения вообще между мужчинами и женщинами. Примеры того, что даже в семьях люди не могли жениться по любви. Вы знаете, что античный мир практически не знал любви. Вот эти наши романтические сказки, влюбился мальчик в девочку, и они поженились. Это бред для античного мира. О любви в древнегреческом браке вообще не приходилось говорить. Это все четко браки по расчету. Девочку в 12 лет выдавали часто за мужчину, который лет на 25-30 ее старше. Понимаете, было? И вот на этом фоне вдруг появляются жены-мироносицы в евангельском повествовании. И, конечно же, это было... Мы сейчас это не чувствуем, но тогда, когда писалось Евангелие апостолами, когда они описывали, что они видели своими глазами, и когда первые читатели читали, они были в шоке. Христос, оказывается, говорит о том, что для него нет разницы между мужчиной и женщиной. Он судит человека по его жизни, по состоянию его сердца. Вот тебе раз. Вся античная культура, вся цивилизация, которая читала этот первый текст евангельский, была в шоке. Да, Христос не сделал женщину мужчиной, а мужчину не сделал женщиной, безусловно. А многие последующие годы и даже века, даже внутри христианской церкви, ну, которая была, состояла из представителей вот этого античного общества, процветало предыдущее еще такое античное представление, не представление, а практика. Но ведь, понимаете, Христос не пришел на землю для того, чтобы решать гендерный вопрос. Вопрос равноправия, как и многие другие вопросы. Но, тем не менее, благодаря тому, что вот он какие-то очень важные посылки и взгляды изменил в мировоззрении людей, эти вопросы со временем сами стали решаться. Ведь недаром во всем Евангелии постоянно показываются интересные образы. Христос называет Новый Завет, который он принес людям, то закваской. А что такое закваска? Вот она лежит, она малая мера, щепотка, да она заквашивает огромный бочонок с тестом со временем. То горчичным зерном, причем называл, что это самое маленькое из всех зерен на планете, а потом, когда вырастает, это огромное дерево. То с виноградом и так далее. То есть это все были сюжеты на вырост. И вот и по этой линии, по гендерному, по гендерной справедливости, тоже Господь не пришел для того, чтобы решать политические какие-то вопросы, социальные, гендерные и так далее. Самое главное, что принес Христос, это Царствие Божие, это Новый Завет, это себя, это Церковь Христову, Евангелие, спасение. Но все потом постепенно, через века, иногда даже через тысячелетия, вот как эта закваска заквашивала все-все-все тесто. Сначала маленькой общины, потом народа, и потом целой цивилизации. И наши нынешние отношения к женщине, ее равноправие и взгляд на нее – это абсолютное христианское следствие. Это тот взгляд, которому Христос научил своих учеников и заповедовал своей церкви. И посмотрите, как Евангелие строится об этих женщинах. Это же парадоксально. Парадоксально. А обратите внимание, Новый Завет постоянно показывает удивительно нежные взаимоотношения Христа с теми женщинами, которые его окружали. А мужчины, которые были вокруг Христа, его критикуют, пытаются побить его камнями, пытаются его предать и предают, распинают, убивают. Любой женский образ, который появляется на страницах Евангелия, даже тот женский образ, который о чем-то спорит со Христом, Он всегда это делает очень деликатно, очень нежно. Женщина единственная, кто остался верен Христу, когда все апостолы, храбрые мужчины, разбежались. Никого же не осталось. Все, кто клялся, мы будем с тобой до конца, жизнь отдадим, включая Петра. Все разбежались, и Евангелие, не стесняясь, об этом пишет. Если бы это был человеческий документ, вымороли бы это, убрали бы. Ведь апостолы писали, или их ученики прямые. Нет, оставили апостолы эту правду, правду о себе, о том, что они сбежали, они были подвержены страху, а женщины остались верны Христу. И у креста, как мы знаем, апостолов не было, а жены мироносицы, те самые близкие ему люди, остались. И даже вестниками воскресения первыми стали женщины. Обратите внимание, маленький сюжет, но насколько великий. Первыми, кто узнал о воскресении Спасителя, были женщины. Евангелие это подчеркивает. Они остались верными ему до конца. А что говорить про тех женщин, которых мужчины хотели наказывать за их блуд, за справедливые прегрешения, а Христос отбирал их из этой толпы. Знаменитая фраза «Кто без греха первый бросит в меня камень», она же была сказана в адрес женщины, которую убить хотели справедливо по тем законам, а Христос защищает их. И вот христианство заложило глубочайшую основу, а вот совершенно другого взгляда на женщину. Во-первых, уравняв ее не просто в правах. Забудьте, это права, это такая химия. Сегодня есть, завтра нет. Уравняв ее в природе. Во Христе нет ни мужского, ни женского, апостол Павел потом будет писать. И, собственно говоря, образ жен мироносец, который мы будем встречать и праздновать вот в это воскресенье, это иконография, ну, того, что действительно мы можем назвать наше 8 марта. Наш праздник женщины, девочки, матерей, бабушек наших, вот той самой половины, которая верна нам до конца, которая умеет так любить, что порой и мужчины на это не способны. Вот эта церковь прославляет в образе тех жен-мироносиц, которые были верны Христу, были верны Ему и при жизни, и после Его воскресения.
Ну, прервемся на несколько минут. Игорь Павлович, действительно замечательный рассказ. Сейчас мы все услышали, а поговорим во второй части нашей программы о христианском святом, великомученике, одним из самых наиболее известных, наверное, святых в христианском мире, Георгии Победоносце. Не переключайтесь.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Друзья, здравствуйте. Все, кто только что присоединился к нам, радио «Комсомольская правда», и продолжается программа «Свой взгляд». У нас на связи пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Георгий Победоносец. Мы обещали, что сейчас поговорим об этом святом. 6 мая он почитается, если все правильно помню. Игорь Павлович, с Георгием прежде всего связано и сочетается такое понятие, как победа, как таковая, да?
Да, действительно, он на знаменах, он на гербах, он на монетах, он в названиях городов, штатов и даже целых стран. Я уже не говорю про то, что он красуется в гербе Российской Федерации и действительно очень сильно связан с понятием победы. Зовут его Георгий Победоносец. Жил он, Владимир, примерно в конце 3 века и был военным, потомственным военным, у него отец был офицером, и когда отец умер, сын пошел по стопам отца и был военным человеком, служивым при императоре Диоклетиане. А император Диоклетиан был одним из самых активных гонителей на христиан. Почему христиан гнали? Потому что Римская империя требовала от христиан религиозной лояльности. Они требовали, чтобы христиане почитали языческих богов, идолов, вот этих идолищ. И христиане не могли это принять. И еще больше христиане не могли понять римский культ императора. Сам Диоклетиан, для того, чтобы утвердить свою власть, как предыдущий и многие последующие императоры, объявляли себя богами и требовали перед специальным изображением бросать горстку фимиана, значит, перед этим изваянием императора, бога. Ну и христиане на это безумие идти не могли, а это воспринималось как политическая некорректность, как бунт, как нарушение важнейших государственных принципов, и их, собственно говоря, за это казнили. А уж если ты военный человек, и ты отказываешься от подобных вещей, почитать императора как бога, приносить ему какие-то божественные знаки внимания и почтения, ну, соответственно, тебя по линии военной дисциплины, как саботажника и предателя Родины могли казнить. Собственно говоря, на что Георгий Победоносец и напоролся, когда отказался от этих безумств. Говорят, 8 дней продолжались его муки, они описаны в различных документах, и в 303 году его убили мечом. Ну и сразу началось его очень сильное почитание. Почитание невероятное, наверное, связано с тем, что действительно был храбрый воин, героически погиб, оставшись верным христианином. Надо сказать, что ведь его почитали не только древние христиане. Вы знаете, его почитание очень сильно распространено и в исламе. В исламе Георгий называется Джирдис, или Гирдис, или Эль-Худи. И он один из главных таких фигурантов некоранических текстов. Главная некораническая фигура. На арабский язык житие святого Георгия было переведено еще в 8 веке, и с тех пор арабы под влиянием христиан, а арабы-мусульмане под влиянием арабов-христиан стали его почитать. В исламской культуре считается, что он жил в то же самое время, что и пророк Мухаммед, что Аллах послал его к правителю Масула с призывом принять истинную веру. Но тот решил его казнить. Его казнили, но Аллах его воскресил и послал обратно к правителю. Его казнили во второй раз, это согласно исламским источникам. А потом даже в третий раз. Потом в конечном итоге сожгли и пепел бросили в тигр. Он восстал из пепла. И властелин, и все его приближенные за то, что вот так вот с ним поступили, были в конечном итоге истреблены. Вот это некоранические такие предания мусульманские. И надо сказать, что они очень плотно вошли в жизнь древних мусульман. Был такой Иоанн Кантакузин, византийский историк 14 века. Вот он свидетельствует, что еще в его время он видел несколько храмов в честь Георгия Победоносца, которые возводили мусульмане. И интересно, что даже в 19 веке швейцарский историк культуры Якоб Бургхарт, тот самый, который стал основателем культурологии, он об этом же свидетельствует. Ему вторит Дин Стэнли, который в 19 веке тоже видел, представляете, мусульманскую часовню, как он говорил, на берегу одного мусульманского, на берегу моря, вблизи одного мусульманского города. И он говорил, что эта часовня была поставлена мусульманами в честь Эль-Худера, то есть святого Георгия. Вот. И, кстати говоря, еще даже в Азербайджане, вот то, что нам поближе, была гробница пророка Джерджиса, то есть Георгия. И она находилась, может, и сейчас даже находится в Белаганском районе Азербайджана. Поэтому мусульманский мир с древнейших времен тоже чтил этого христианского святого мученика, который пострадал за Христа. Но мы-то знаем его по геральдике. А что на геральдике? Изображен Георгий, который борется со змеем. Что это такое? Откуда это? Он убивает копьем какого-то змея или дракона. Но это древнее предание, оно по-разному строится. Суть в том, что жил какой-то змей или дракон, который опустошал землю в районе нынешнего Бейрута, столицы Ливана. И вот выпал жребий отдать на растерзание этому змею-чудовищу царскую дочь. Явился святой Георгий на коне, и он поразил этого змея копьем, избавил царевну от смерти. Конечно же, многие местные жители, включая царя, тут же обратились в христианство и прославили Бога. Причем интересно, что в греческих текстах сказано, что это событие было при жизни Георгия. То есть, будучи еще живым человеком, он совершил это чудо. Ну, а славянская традиция, наша русская, говорит о том, что это произошло после его кончины. И он явился с того света. Так что вот разные такие традиции, но надо сказать, что уже с X века Георгия начинают, святого мученика Георгия начинают изображать как всадника, который сидит на коне. И это очень сильно прижилось, особенно у нас, на Руси, потому что Георгий Победоносец, он же был небесным покровителем князя Юрия Долгорукова, а Юрий Долгоруков – основатель Москвы. Поэтому со времен Дмитрия Донского, собственно говоря, Георгий Победоносец, который был небесным покровителем Юрия Долгорукова, стал покровителем Москвы. И всадника, поражающего копьем змея, стали изображать на московской геральдике. Но и во время уже Ивана III вот этот всадник змееборец, он уже утвержден официально как герб московского княжества. А в Российской империи, как вы знаете, с щит с фигурой всадника, который поражает змея, он стал частью большого государственного герба империи. Но что касается нашего времени, в наше время даже фигура Георгия Победоносца даже в гербе Российской Федерации. Правда, там есть маленький нюанс. По-видимому, это такая некой моде такой светской. Потому что герб Российской Федерации описывается так. В красном щите серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне. То есть там нету никакого...
Нигде не сказано, да, что это Георгий.
Нигде. И даже нету нимба. Но в то же время, вот если брать герб Москвы, там немножко иначе сделано. Там написано, герб города Москвы представляет собой изображение святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии на серебряном коне. Однако даже на этом гербе также нету нимба, что до сих пор является предметом некой критики среди геральдистов, которые говорят, ну что это за странные такие игрища какого-то политесного характера.
Но если ну да, уж святой, Георгия, да, да, это, нашей, да, правда.
Да, знаете, то... То купола изображаем без крестов, то Георгия без нимба. Ну, это как в некоторых неприличных анекдотах. Либо одно, либо второе. Ну и, кроме всего прочего, надо сказать, что имя Георгия входит в название целой страны. Это Грузия. Конечно же, Грузия, само название этой страны, это Сакартвелла, страна Картвеллов, по-грузински. Потому что Сакартвелла, я так понимаю, что это примерно Иберия. Это вот тот самый... регион, где зарождалась колыбель государственности грузинской. Но потом появилось достаточно давно, это 11-12 века, появилось название для этого региона как Георгия. Это от западноевропейских крестоносцев впервые стало приходить, от паломников на Святой Земле, которые так себя называли. Но и народная этимология объясняет, что те древние грузины, которые ходили на Святую Землю, они называли себя таким именем в честь святого Георгия. Ну, а вы знаете, что это название стало сегодня предметом политических баталий. С 2005 года правительство Грузии активно борется против названия Грузии Грузией. Они требуют, чтобы ее назвали Сакартвелла. И Южная Корея сегодня, Япония и даже Израиль отказались от русского названия Грузия. А Литва официально в 2018 году это закрепила, и теперь называют Грузию Сакартвелла. Это борьба со всем русским, и это борьба, конечно, со своим христианским наследием. Но это туда же, откуда и святой Георгий без нимбов, да, над головой. Конечно. Оставим это политикам и перейдем к победе. Действительно, 6 мая 1945 года, в тот самый день, когда был освобожден Берлин, немецкое командование начало переговоры о своей полной капитуляции, и вот в пасхальную ночь, в светлый понедельник, с воскресенья Христова на светлый понедельник, в Реймсе был подписан акт о капитуляции. Правда, через несколько суток по требованию советского командования он был продублирован в Берлине с участием официального представителя Советского Союза, маршала Победы Георгия Жукова. Но так чисто так символически, да, 6 мая 45 года, в тот самый день, когда церковь удивительным таким вот образом совпала, да, церковь праздновала 6 мая Пасху Христову в 45 году, победу жизни над смертью, Христа над дьяволом, и в этот день командование немецкое сдалось. В этот самый день мы праздновали и память Георгия Победоносца. И обратите внимание, маршал Победы тоже носил имя святого Георгия. Так что в народном предании Пасха 45-го года и День Победы очень плотно легли в один такой легендарный рассказ. Вот так, вот такие события нам предстоят 3 и 6 мая.
Спасибо вам за этот разговор, Игорь Павлович. Услышимся обязательно на следующей неделе. Уходим на майские праздники с вами, на их первую часть, друзья. Но не забываем слушать радио «Комсомольская правда». Всем спасибо.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».